Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодосии Великом. Далее беседа Надежды Зотовой с психологом Татьяной Гавриловой и в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 11. Из бесед архимандрита Бориса Холчева. Сущность начальника темных сил, сатаны или дьявола, и его влияние на человечество вообще и на каждого человека в отдельности в нужной мере освещаются в беседах архимандрита Бориса Холчева о молитве Господней. Ниже приводятся оттуда сокращенные выдержки на эту тему. О дьяволе или лукавом многократно говорится во многих местах Священного Писания, начиная с первой книги Святой Библии, книги Бытия, и кончая последней книгой, Апокалипсисом. Там говорится о дьяволе как о величайшем противнике нашего спасения, как о том, кто создает величайшие препятствия на пути человека к Богу. В первом соборном послании апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, дьявол, как лев, ищет кого поглотить». Замечательно место в послании апостола Павла к Ефесянам. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Священное Писание открывает нам, что дьявол вначале не был дьяволом. Будучи создан Богом как один из великих ангелов, близких к Богу, он был наделен великими благодатными дарованиями. Но в начале мировой истории произошла страшная катастрофа. Этот светоносный ангел пал, и причиной этого падения была гордость. Он залюбовался на свои достоинства и те дары, которыми наделил его Бог. И у него возникла безумная мысль, что он сам является причиной этих даров. У него возникла мысль, что он не нуждается в Боге. Эта безумная мысль и погубила его. Он захотел быть равным Богу. Когда он возгордился, то он из светоносного ангела сделался дьяволом. Все внутреннее его существо изменилось. Вместо любви к Богу у него возникла хула. Вместо радости богообщения у него возникло стремление удалиться от Бога и существовать отдельно от Бога. Этим безумием он заразил других ангелов, и часть светлых ангелов стала темными силами. За этим первым преступлением последовало второе преступление. Среди творений Божиих был человек. Человек был прекрасным творением Божиим. Он по своей душе был как ангел, он был близок к Богу и тоже был наделен многообразными дарованиями. Дьявол, по своей вражде к Богу, решил заразить человека грехом, чтобы осквернить творение Божие и удалить его от Бога. Это было второе величайшее преступление дьявола. Конечно, вина человека в некоторой мере была меньше, чем вина дьявола. Дьявол сам удалился от Бога, а человек удалился от Бога обманом, увлеченный дьяволом.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодосий Великий. Преподобный Феодосий Великий жил в V-VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пасторское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. Подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь сам указал место для обители. Взяв с собою кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись, и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам Аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежище для престарелых. Ввиду того, что в лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил благослужения на разных языках — греческом, грузинском и армянском. Для приобщения святых тайн все собирались в большую церковь, где богослужение совершалось на греческом языке. Во время правления константинопольского императора Анастасия, то есть с 491 по 518 год, возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные вселенскими соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим к Великой Церкви, стал на возвышении, возгласил во всеуслышание: «Кто не почитает четыре вселенских собора, да будет анафема». За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора. Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях, заблудившиеся в пустынях. Однажды преподобный велел ударить в било, чтобы братья собрались на молитву, и сказал: «Гнев Божий надвигается на восточную страну». Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через 3 дня он скончался, в возрасте 105 лет, в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига. В иноческом подвиге первоначальника монашеских общежитий видим и усердную молитву за мир, и деятельное участие в борьбе за чистоту веры, и полное доверие промыслу, что и есть истинное отречение от мира. И никогда не оставляет Господь верных Ему. Этому доверию, что бы ни случалось с нами, должно учиться и живущим в миру, ничего не бояться, кроме греха, твердо верить и по опыту знать и свидетельствовать, что и волос у нас не упадет без воли любящего Отца Небесного. Ибо оба пути христианских, в миру и в монастыре, в конце концов ведут, как писал священномученик Илларион Троицкий, к единому идеалу Христову.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Гавриловой Татьяной Владимировной, кандидатом психологических наук, специалистом в области психологии экстремальных ситуаций и состояний. Здравствуйте, Татьяна Владимировна!
Здравствуйте, Надежда!
Я бы даже нашу рубрику сегодняшнюю не давала бы даже как просто советы профессионалов, потому что, я думаю, разговор получится шире и важнее даже, чем вот просто узконаправленные советы профессионалов, потому что вы специалист по военным травмам, или даже, можно сказать, поствоенным травмам. Поскольку время сейчас очень тревожное, и вот сейчас мы записываем, наше интервью выйдет позже, потому что у нас монтируется передача наперед, и мы вообще не знаем к тому времени, с какой густотой будут происходить события. Но обстановка, она усугубляется, и уже жить как раньше, кто бы на каком месте ни находился, судя по всему, так не получится. Уже во все дома постучалась война. И чем быстрее мы внутренне мобилизуемся, чем мы собраннее и строже в своей жизни станем, и чем больше каждый человек подумает на своем месте, какую пользу он может принести, тем лучше будет для нашей страны и вообще для наших семей. И вот мы будем сейчас говорить в первую очередь профильно по тому, в чем вы специалист. Но хотелось бы сказать, что даже вот те навыки, которым хочется призвать, чтобы люди освоили их, они могут пригодиться и в такой бытовой жизни, ну, грубо говоря, обывательской. Если, не дай бог, какие-то экстремальные, и без войны полно всяких бывает ситуаций. Иногда жизнь человека зависит от того, кто с ним рядом, от первой помощи, которую может оказать человек. Я знаю, вот в моем окружении очень многие люди захотели закончить медицинские курсы, хоть какие-то, хоть короткие, чтобы оказывать первую медицинскую помощь или вообще просто первую помощь. Ну вот мы с вами начнем немножко издалека, потому что у вас большой опыт был во вторую чеченскую кампанию. Мы знаем, в первую чеченскую это было какое-то вообще безумие, тогда шельмовалась армия, просто это было невыносимо все переносить. Во вторую все уже было по-другому. Многие вещи были более организованы, и вот сейчас вы об этом расскажете. Так что я вот даю вам слово, расскажите о своем опыте, вот как бы издалека, и мы придем к сегодняшнему дню.
Ну да, как психолог, наверное, мое основное становление произошло как раз на Вторую Чеченскую войну, потому что именно в то время была в единственной службе, это в психологической службе органов внутренних дел, тогда была еще милиция, не полиция, была организована систематическая служба подготовки сотрудников для участия в контртеррористической операции, то есть мы готовили бойцов, прежде чем отправить в зону вот чрезвычайной ситуации. И мы встречали, психологи встречали бойцов, которые возвращались, и оказывали им психологическую помощь. Я очень хорошо помню вот тот момент, когда меня тогда еще молодого психолога, который фактически ничего не знал, отправили. Меня спросили, нас насильно никого не отправляли, спросили, согласилась ли бы я поехать в госпиталь для того, чтобы работать с ранеными сотрудниками, которые там находились на излечении. У меня, конечно, не было ни тени, ни сомнения. Да, я согласилась, то есть я поехала. Когда мы туда приехали, кроме книги Бенджамина Калудзина «Как жить после психологической травмы», у нас не было никакого материала, и та она была на дискетах. Я не знаю, сейчас, наверное, молодежь даже не знает, что это такое. Была на дискетах, мы ее изучали, смотрели и нарабатывали техники и способы работать по ходу. Мы адаптировали те методики, которые есть. Мы придумывали что-то свое, находили интуитивные решения. Где-то это было правильно, где-то это было неправильно. Но за то время было наработано огромное количество материала. И, скажем так, вот благодаря такой целенаправленной психологической службе и кадровой службе надо отдать должное, что перед отправкой бойцов готовили, они ехали подготовленные, они знали, что их там будет ждать. И когда они возвращались, их встречали и им объясняли, что с ними происходит. Люди не были растеряны, люди как бы могли принять те изменения, которые с ними происходят. Но так или иначе, сейчас при начале специальной военной операции на Украине я столкнулась с тем, что людей туда направляют, не готовя психологически. Соответственно, когда они возвращаются оттуда, характер психологических, ну, скажем так, изменений, да, негативных изменений, я не буду говорить, что это нарушение, я не буду говорить, что это, не знаю, болезнь, я не буду называть это синдромом. Есть определенные психологические изменения, которые очень легко корректируются. То есть, учитывая тот опыт, который есть, да, и который был уже в МВД наработан, вот те изменения, которые с ними происходят, они очень легко корректируются, и люди продолжают нормально, спокойно жить дальше. То есть, если такая вот служба, да, или аналог такой службы, то есть подготовка до, психологическая подготовка до, и психологическая реабилитация после в минимальном объеме будет проведена, то глобальных психологических изменений мы не будем наблюдать. И, скажем так, что то поколение, которое направляется сейчас, да, вот с кем я уже работала. То есть война, вы правильно, Надежда, сказали, что она мимо никого сейчас не пройдет. То есть это новое поколение, это другие люди, они даже мышление немножко другое. Если приспособиться, если знать, как с ними работать, они, вы знаете, они очень хорошо адаптируются, очень адаптивные.
Татьяна Владимировна, мне хочется сказать, что, насколько могу замечать, и думаю, что имеет право такой вывод, что у нас на генетическом уровне вложены вот в генах, поскольку наши деды, прадеды очень много воевали,
да.
И, как правильно, это всегда это были чаще всего освободительные войны, что-то поднимается внутреннее такое, что-то есть в генетике. И у этих ребят, которые могли быть за 30 лет вот общество потребления, им ничего не рассказали ни о том, что такое добро, что такое зло, а будь хорошим потребителем. И вдруг в них вырастает изнутри что-то необъяснимое. Там такие же бывают буквально чудеса, как во время Великой Отечественной войны. Такие же точно поступки. И это поразительно. Вы, наверное, это тоже
заметили. Надежда, вы затронули, наверное, самый интересный момент, который я сейчас наблюдаю. Ну, наверное, тоже начну издалека. Мои попытки бегства из работы психолога, ну, скажем так, ну, не все могут долго работать, да, я уже, слава богу,
выгорание происходит.
Больше 20 лет, да, я пыталась всячески убежать в другое место, и прибежала я в подмосковный колледж «Энергия», где преподаю, догадайтесь что, психологию экстремальных ситуаций.
По профилю, как говорится.
Да, то есть никуда я не ушла, собственно говоря. И, наверное, благодаря тому, что, ну, Господь направил меня, да, на работу в колледж, мне легче работать с теми молодыми ребятами, которые возвращаются сейчас из зоны боевых действий. И сравнивая поколение 20 лет тому назад и поколение сейчас, классика, скажем так, классика работы со стрессом, мы знаем, что у нас есть две основные базовые реакции на стрессовое воздействие. Это «бей» или «беги». Это классика, это колодзина, и это здоровые реакции, это правильные. То есть вы правильно говорите, что это на внутреннем, на очень глубинном уровне заложены эти реакции. Реакция интуитивного распознавания опасности, реакция мгновенной оценки людей. То есть оно все есть. Вот есть оно, но человечество без этого, оно просто бы не выжило. То есть мы, наверное, только последние вот 20 лет живем в такой вот, ну,
тепличных,
скажем так, тепличных условиях. Да. И если раньше, 20 лет тому назад, я, ну, как бы вот молодым ребятам объясняла про реакцию «бей» или «беги», то можно было отслеживать у одних такая реакция, у других такая. И обе эти реакции, они здоровые, они способствуют выживанию. И у одного-двух людей из группы, вот с кем работаешь, отслеживалась третья реакция. Она называется «замри» или правильно «умри». Потому что если человек в опасной ситуации замирает, он не жизнеспособный. Сейчас, работая с молодыми людьми, с нынешним поколением, ребятки у меня там от 18 до 20 лет, то есть это вот как раз такой возраст, я вижу, что реакция «бей» или «беги» есть у единиц. У большинства реакция «замри». Они замирают. То есть группа 25 человек, у меня может быть один с реакцией «бей», это здоровая реакция, и может быть один человек, у него реакция «беги», да, у кого-то «бей», у кого-то «беги». У остальных реакция, они замирают, они впадают в ступор.
Значит, вот эти компьютерные, все навязанные...
Нет, это вообще не в компьютерах дело. Они не востребованы просто. Эти реакции спасения себя в опасной ситуации, они в таком тепличном, спокойном, сытом обществе, они не востребованы, они не развиваются. А когда эти же ребята вот с такими реакциями попадают в зону боевых действий, просыпается все, вылезает все, вылезает любой организм, очень хочет жить. И у них вылезают вот эти вот правильные реакции. И я когда с ребятами разговариваю, да, вот которые вернулись уже, они этих реакций, они пугаются, они думают, что, наверное, что-то со мной не так. Я реагирую на шум, то есть у меня стартовая реакция на салют, который я всегда любила.
Они падают, я говорила, да, с теми, да, кто воевал в Чечне, и долго не могли салют вот воспринимать. А те, кто пережил бомбежки вот на Донбассе, все, там и дети, все под стол забираются, сразу первая реакция. Вот. Вот. То есть это вот выживательная реакция.
Да, да, да. И ребята, которые возвращаются, они этих реакций пугаются. Они думают, что, наверное, что-то со мной не так. И очень просто, элементарно вот даже объяснить то, что это правильно. Это правильная реакция. Я объясняю, что либо стартовая, либо агрессивная реакция – это правильная. Это реакция, которая способствует выживанию. Я говорю, если ты выжил, если ты оттуда вернулся, значит, это говорит о том, что твои глубины психики, они работают абсолютно правильно.
Даже на уровне рефлекторном.
Сознанием-то мы и не спасемся от, скажем так, пули от летящего снаряда. Ну, представьте себе, летит снаряд, наше сознание как реагирует? Оно сидит, думает, вот летит снаряд. Наверное, мне надо укрыться в укрытие. Подойдет ли мне вот эта вот кочка для того, чтобы укрыться? Или не подойдет? Вот сколько времени пройдет на обдумывание? Нет этого времени. Рефлексы сработали, выжил. Не сработали, не выжил.
Татьяна Владимировна, сейчас беда в том, что еще есть новое вот вооружение, и говорят те, кто получил ранение, вернулся, что беззвучно летят. Вообще ложатся прям под ноги уже беззвучно. То есть подлость современной войны, что и все это усовершенствуется в кавычках, что идет техника, металл. Вот он висит, какой бы ты накачанный, подготовленный, прекрасный стрелок или какой угодно. Он наводчик, вот это мертвый, так сказать, дрон, дает наводку четкую на твои координаты, и оттуда прилетает уже или мина, или еще что-то. Поэтому, и, как говорится, на войне нет неверующих. Вот мне рассказывал психолог, который работает с ребятами сейчас по восстановлению, там поразительные вещи. То есть вдруг человек слышит внутренний голос или какие-то необъяснимые вещи, ну, очень много историй. Вот как Великое Отечество, но он остается жив, он или там упади, там, или ложись. Ну вот опять же, как говорится, внутренняя интуиция.
Вы не поверите, Надежда, но, скажем так, есть в нас заложенный механизм, который, скажем так, правильно называется зона безопасности. То есть это интуитивное восприятие опасности. И опять вот с детьми на занятиях, да, у меня, ну, те дети, которые могут оказаться в экстремальных ситуациях и в неожиданных экстремальных ситуациях, учатся распознавать вот эту потенциальную опасность с первого занятия. Это несложно. Этому тоже можно научить. И этот механизм, я бы не стала говорить, что это что-то сверхъестественное. Я бы не стала говорить, что это такое необычное. Он есть в разных организмах. Но просто опять, мы в век технологии сытости и спокойствия, мы просто не умеем пользоваться этими механизмами. Но, может, даже не то, что они там не изучены как бы до конца, да изучены, есть и практики, и, я говорю, и упражнения, и занятия, как это можно восстановить в себе. Ну, допустим, у животных этот механизм работает гораздо лучше. То есть мои кошки, например, чувствуют приближение там, сына, например, тогда, когда он находится на подходе к дому. Они не могут его слышать, он не зашел в подъезд.
Это известная они, тоже вещь.
Они чувствуют животных. Приближение. Так и у людей есть такой же механизм. Просто мы им не умеем пользоваться. А на самом деле можем, умеем пользоваться. И когда я работаю вот с ребятами, которые вернулись, да, из зоны боевых действий, скажем так, они очень технологичные. Мне очень нравится то, что они очень быстро, ну, как бы понимают.
Хватает на лету, да?
Да, и они вот эти изменения, они очень хорошо воспринимают, если говорить на их языке.
Это очень важно, то, что вы говорите.
То есть объяснить про рептильный мозг, миндалины, базовые инстинкты, синапсы и нейроны.
Птичий язык науки.
Да, это... да, да, да. Да, это лучше даже этого не делать. Я объясняю так. Я говорю, вот представь себе... Ну, скажем так, хороший навороченный смартфон, в котором заложена масса очень нужных и полезных программ. Но ты пользуешься только зайти в соцсети, позвонить и
сфотографировать
и написать сообщение. Почему? Потому что остальные программы, они тебе не нужны, ты ими не пользуешься. Сейчас, я говорю, после того, как ты побывал в экстремальной ситуации, после того, как твои, ну, мы сначала разбираем то, что его реакция, его поведение после возвращения из зоны боевых действий, то, что они нормальные. Я говорю, сейчас, я говорю, твой телефон, твой мыслительный смартфон, он прошел перепрошивку. И у тебя открылись следующие опции, новые. Это интуитивное распознавание опасности. Это моментальная оценка людей на надежность и ненадежность. Это, скажем так, мгновенная реакция в любой ситуации. То есть, ну, скорость реакции. Я говорю, тебе нравятся эти новые опции? Он говорит, да.
Конечно,
да.
Нравится.
Я говорю, они тебе в жизни пригодятся? Да, пригодятся. Я говорю, ну так у тебя выход. Я говорю, либо пытаться их отключить, вот то, что ты пытаешься сделать, да, это вот известная группа симптомов избегания. То есть,
забыть, да?
Да, забыть.
Вытеснить из сознания.
Да, да, да. Либо мы пытаемся это забыть, вытеснить из сознания, либо ты учишься этим пользоваться и смотришь, где это можно применить в обычной жизни.
С пользой.
Да, и, скажем так, и вот эти вот новые опции, очень полезные такое умение, действительно, они моментально людей оценивают. Я вот иногда спрашиваю, я говорю, ты, наверное, когда вернулся, я говорю, ты уже стал по-другому относиться к окружающим людям. То есть кого-то ты вычеркнул из круга общения, возможно, этого человека ты считал своим другом, но почему-то ты не хочешь с ним общаться категорически. Да, есть такое. Сейчас ты его воспринимаешь как ненадежного.
Или поверхностное общение, да, как бы вот, ни к чему не обязывающее.
Да, да. Вот я говорю, а некоторые люди, которые, может быть, тебе казались странными или необычными, ну, с которыми ты достаточно плотно не общался, наоборот, тебя стало к ним тянуть, то есть ты стал с ними общаться больше. Да, говорят, и такое тоже есть.
Татьяна Владимировна, то есть у них, получается, появляется некое глубинное измерение вглубь, потому что в основном там и молодости, к счастью, у них молодости не дано иметь некий полный объем ситуации, это, может, и хорошо, потому что оно бы могло раздавить человека. А тем не менее, вот эта поверхностность уходит, появляется глубина, да, вот после войны.
Ну, я говорю, включаются новые опции. То есть он начинает пользоваться собой, тем, что ему дано от природы, он может научиться пользоваться в более широком плане, то есть раскрыть все те возможности, которые у нас есть. Но не все это делают, потому что и Вторая Чеченская война, и сейчас вот, да, ситуация, когда у нас ребята возвращаются. Знаете, ко мне обращаются психологи с просьбой поучить, там, провести семинары, провести занятия. Я не отказываю. То есть я считаю, что в этой ситуации, вот, в которой мы есть, ну, каждый должен уметь делать, ну, вернее, делать то, что он умеет делать. Я умею делать вот это, я делаю. И, как правило, психологи молодые, когда-то я была точно такая же, говорит вот такой вот методики, вот взмахнуть волшебной палочкой, методики, вот это вот здесь похлопать, здесь потопать, здесь покричать, здесь нарисовать, и все будет хорошо.
А это творческий процесс.
Не в этом даже дело, Надежда. Вот самое главное на опыте работы, самое важное, наверное, это вот единственное, что важное, не учитывая все как бы техники, методики, методички и так далее и тому подобное. Самое главное, что люди, которые возвращаются, я говорю, неважно, это Чечня или сейчас Украина, из-за того, что у них очень сильно меняется мышление, включаются вот эти, вот, как мы говорим, новые опции, очень многие не хотят в этом признаваться и не хотят признаваться даже самим себе, потому что они почему-то уверены, что они сошли с ума.
А потому что идет огромный зазор и вилка. Там самый экстрим, там вопрос жизни и смерти, потеря друзей и прочее. Сюда возвращаются, и опять как бы некая привычная жизнь, достаточно расслабленная, и она может возмущать.
Нет, не так. Скажем так, есть и вторгающиеся воспоминания, потеря интереса к чему-то, что, скажем так, что представляло ценность. Наоборот, появление новых смыслов жизни. Вот эти стартовые реакции на какие-то пугающие ситуации, возможно, проявление агрессии. И все эти переживания, ну, в совокупности, да, вот все вместе, человек начинает думать, что остальные не так.
Что он не такой.
Я не такой, я схожу с ума. И вот эта вот мысль о собственном сумасшествии, ну, скажем так, человек пытается вернуть себя в прежнее состояние, какой он был до. Но это вот представьте себе, что был кокон, из него вылетела бабочка. Это примерно как бабочка пытается запихнуть себя в этот кокон обратно. И оно, чем больше запихиваешь, тем больше оно прорывается, тем тревожнее оно прорывается.
Тем больше травмирующая ситуация уже получается после всех событий, поэтому я хотела как раз задать вопрос. Это известно в психологии во всем мире, во всех войнах. Большой процент самоубийств уже вернувшихся с войны.
Да.
Сейчас цифру не помню, но помню, что вот по Вьетнамской войне у американцев это какой-то сумасшедший процент вернувшихся, которые покончили с собой. То есть это вещь известная. И вот то, что вы говорите, изначально механизм, вот причина во многом вот такая. Поскольку у нас все-таки канал рассчитан на аудиторию людей верующих, немножко есть понимание более широкое, потому что есть понятие о душе, о предназначении человека. Но тем не менее мы говорим сейчас о том, что касается массы всех людей, и, как мы говорим, вот на примерах обывательских, просто обычных людей. Поэтому процент очень большой, и с этим надо бороться, с этим надо работать, чтобы люди не погибали, уже вернувшись сюда.
Ну, так вот, если вернуться к этому, да, что люди, которые вернулись и которые начинают уверять себя в том, мы боимся сумасшествия. В нашей стране, да, вот наш менталитет, мы очень боимся сумасшествия. И это заболевание, оно считается стыдным. То есть не стыдно признаться, что я не знаю.
Сердце болит.
Да, сердце болит. О, болит сердце. Но сказать, что у меня проблемы с психикой, в этом признаться стыдно. И ребята, которые возвращаются, они начинают скрывать свои переживания. И вот самый больший эффект, самый главный эффект не от методик, не от каких-то технологий. Самый главный эффект – это объяснить человеку о том, что с ним произошло, почему с ним произошло, и то, что его реакция абсолютно нормальная. И как только приходит понимание, понимание, то, что его реакции правильные, они объяснимы, они имеют под собой как бы логичную почву. Ну, то есть, если ты по звуке салюта, ты упал в грязь, но там тебе это спасло жизнь, это нужная реакция. Если бы ее у тебя не было, прости, тебя бы и не было. И так далее. А вот то, что вы говорите, процент самоубийств тех, кто возвращается, потому что когда человек оказывается в зоне боевых действий, там адаптация происходит в течение нескольких дней. Если ты не адаптировался, то ты там просто не выжил. То есть жить захочешь, адаптируешься. То есть очень быстро. Когда человек возвращается в мирное время, а здесь тоже требуется адаптация, но вот таких жестких условий, необходимости адаптации, их нет. И поэтому все это растягивается. И если нет помощи в адаптации, если нет понимания со стороны близких людей, что происходит, то человек остается опять, да, стыдясь признаться в своих симптомах, в том, что у него происходит, боясь то, что его примут за сумасшедшего. Человек живет вот наедине с тем, что мало того, что он что-то пережил, а плюс еще он считает себя сумасшедшим, но это вообще сложно.
И это уже все те данные стартовые для сильных повреждений, которые могут, да, иметь последствия, да, очень, да, печальные. И если бы у нас налажены были службы посттравматические,
да, совершенно верно,
то обязательно должны были бы ребят проходить реабилитацию. В военных госпиталях это пытаются делать. Но опять же, я не знаю, я не берусь судить, насколько это системно организовано. Наверное, дальше это будет больше спланировано, будем надеяться.
Ну, скажем так, что когда ребята возвращаются, ну вот работа по возвращению, она на самом деле минимальная должна быть. Психологическая помощь, она минимальная в том плане, что объем ее, он небольшой. Просто объяснить, какие реакции могут быть, объяснить, что эти реакции абсолютно нормальные, объяснить то, что эти реакции встречаются практически у всех, и что это нормальная адаптация организма. И сказать, куда можно обратиться, если вдруг что-то пошло не так, если его что-то продолжает беспокоить. Честно, ну, мне кажется, на 80% посттравматических расстройств удалось бы избежать. Кабы не больше. То есть мы когда вот работали в МВД, да, была налажена служба психологической помощи тем, кто возвращался. То есть были и подготовленные психологи, и регулярно проводились занятия. Когда была вот эта вот служба, то есть случаи посттравматики как симптомы, как расстройства, мне кажется, они единичные были на всю вот систему МВД. И то человек как бы изначально он с какими-то был, со своими особенностями, да, трудностями.
Да, да, данными такими. Помимо этого, вот вы начинаете работать с такими ребятами. Первое, вот что вы пытаетесь объяснить, что с ним происходит, и что это не является патологией, да?
Да.
Дальше что в работе?
Ну, даже, наверное, сейчас я скажу, с чего я, наверное, начинаю. Это когда я начинаю уже работать с ребятами. От людей, которые пережили травматические события, ну, в частности, военные действия, мы не говорим вообще травматические события, потому что если человек пережил там пожар, катастрофу, изнасилование, они обращаются за помощью. Ребята после военных действий за помощью не обращаются. Сами не обращаются совсем.
У нас вообще в нашей стране вот ментально не принята, особенно мужская половина, относительно медицины, не только психологической помощи, вообще вот у Запада свой перегиб, да, там чересчур носятся с самими собой любимыми, но на этом целая индустрия построена фармакологическая. А у нас, особенно мужчины, они не обращаются даже по таким медицинским самым примитивным вещам, кстати, поэтому очень высокая смертность среди мужчин. А что говорите насчет психологической помощи, там, чтобы посчитали вот сумасшедшим?
Да, да.
Это неправильно. И только трудами женщин, жен, сестер, матерей еще можно эту глыбу сдвинуть. И дай бог, чтобы как-то в здравом смысле это какой-то поворот произошел. Но вот расскажите поподробнее о своей практике.
Как начинается? Если то, что касалось Чеченской войны, сотрудники обязаны были проходить психологическую работу. То есть их просто загоняли, они обязаны были проходить. И мы начинали с ними работать так, что, ну, тебя загнали, загнали сюда, ты не хочешь, не хочу. Я говорю, ну, давай так. Я говорю, ты обязан, я обязана. Я говорю, давай мы просто, я говорю, давайте просто расскажу о том, что человек может испытывать после того, как он вернулся из зоны боевых действий. И я начинаю рассказывать, и все. И у меня как бы понятно, да, что я отслеживаю реакцию, я смотрю, что мой клиент поплыл, что я его зацепила за то, что он чувствует, и я его, скажем так, дожимаю тем, что я говорю, но обычно люди в этом не признаются. Почему? Потому что боятся, что их посчитают сумасшедшими. И все. Он говорит, а вы знаете, а вот у меня, и все. Работа идет. Сейчас нет такой, да, обязательности, их как бы, ну, не обязывают проходить. И мои основные, скажем так, те, кто обращаются сейчас за помощью, это жены и мамы.
Теперь мы подходим к тому, что, да, я думаю, может быть очень полезно для наших радиослушателей.
Жены и мамы. И самое главное, первая работа начинается с чего? Она начинается с работы с близкими. То есть человек, который попал в зону боевых действий, он прошел очень быструю и экстремальную адаптацию к тем условиям. Он перерождается. Вот знаете, не зря вот раньше были какие-то обряды инициации, да, когда мальчик становился мужчиной через какие-то испытания. Вот это вот что-то сродни такой инициации. То есть он происходит, он становится совсем другим. Скажем так, он прошел, он к этому адаптировался, он, по крайней мере, выжил.
А когда... у близких на расстоянии, во-первых, все ужаснее кажется.
Нет, а они-то это не прошли, они не изменились. Там мама отправила своего, там, я не знаю, пусечку, зайчика, котика,
кровиночку,
да, сыночка, такой, который лапочка ласковый и добрый. А оттуда пришел взрослый суровый мужик. И она теряется. Я говорю, вы же понимаете, я говорю, что вашего мальчика я вам не верну, потому что это уже другой человек, это взрослый мужчина. И нужно учить близких людей принимать изменения в том, что произошло, то, что возвращаются другие люди. Но после работы и с мамами, и с женами, они, вот как бы это не ужасно, наверное, может быть, не звучало сейчас, они отмечают, что если дать ему время, если не пытаться влезть в его внутренний мир, если попытаться его понять, не влезая, не расспрашивая, если отнестись с уважением к его опыту...
И с терпением.
И с терпением, с уважением, и с терпением. Да, говорит, тот человек, который пришел, это более взрослый, более зрелый, более ответственный. Я никогда не думала, что мой сын может быть таким, что он настолько взрослый, настолько он настоящий мужчина.
То есть происходит постепенное как бы оттаивание в каких-то вещах, но тем не менее в сердцевине это уже все равно другой человек. И все,
да,
что заложено,
да,
было вот,
да,
генетически, как угодно, оно в нем как бы утверждается уже.
Это будет другой человек. А вот то, что вы говорите, переживания, я сейчас работаю с несколькими женщинами, у которых мужья были призваны по мобилизации. И я смотрю, как жены по-разному реагируют на эту ситуацию. Одна женщина говорит, что, ну, вот у нас папа, он такой вот опытный, мы ему доверяем, он все сам знает. Вторая, как сумасшедшая, бегает, собирает бронежилеты, каски, носки.
Уходит в деятельность.
Уходит в деятельность.
Полезную,
да, 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 полезную деятельность. А третья, она сидит и плачет, горюет по поводу того, что вот я с детьми, как я останусь с детьми, его там убьют. Он там не вернется, она начинает искать, как она будет жить, кто ей будет помогать.
То есть у нее отрицательный сценарий, картина, а если так, то так, а если вот так,
и
то так, да?
Что происходит? То есть у первых двух, скажем так, они дождут своих мужей, и они встретят их, то есть у них все хорошо будет и в семье, и в семейных отношениях. А третья, которая начала горевать до того, как что-то произошло, реакции горя никто не отменял. Реакции горя, ну, мы знаем, да, что это и отрицание, это и острое горе, это...
Неприятие, это...
Да, и это все равно заканчивается принятием ситуации. И пока он там, она его похоронила, оплакала, отгоревала. Он возвращается, а его уже здесь никто не ждет. Она принимает, но это... у них не будет отношений, у них продолжения отношений не будет. Она его похоронила уже.
Мало того, отрицательный сценарий, мы же знаем, что и мысли материализуются, и слова тем более.
Конечно.
Нельзя позволять даже, это очень трудно, ведь эти страхования, они приходят как бы с разных сторон. Но если у человека нет установки, что он должен с этим бороться, и должен рисовать только положительный сценарий, и это дает огромную силу и самому человеку это пережить, и тому, кто сейчас вот в тяжелых условиях ее близкий. То есть вы вот очень правильно и здорово, что вы вот на этом акцентируете.
Ну, я здесь, ну, как правило, да, когда люди говорят, что я не могу не переживать, я не могу справиться со своей тревогой, я не могу не переживать о человеке, я говорю, если на тебя накатило переживание, твое переживание, оно вызвано твоей любовью и твоей заботой об этом человеке. Я говорю, сядь спокойно, закрой глаза. Я говорю, представь его перед собой. И всей силой своего переживания закрой его как бы щитом. Закрой его коконом, У кого-то этот кокон сияющий, у кого-то, я говорю, опиши этот кокон, вот как ты его, как закрыла, вот как вот та броня, которую ты его закрыла, у кого-то он сияющий голубой, у кого-то он стальной, у кого-то что-то. И я говорю, чем больше ты переживаешь, чем больше у тебя эмоциональной энергии ты в это вкладываешь, тем сильнее будет этот щит.
Я вам скажу, как вот верующий человек, я обычно эту миссию внутренне перекладываю на ангела-хранителя. И представляю, как он своими крыльями, ну не буквально так, нам вообще как бы у верующих людей есть практики, что зрительные образы, они могут быть не полезны. Это интуитивное представление, ты обращаешься к ангелу-хранителю, что покрой его и сверху, и снизу, и с боков, и изнутри. Ты это даже вот внутренне представляешь, что даже на себя не тянешь, там, не на свой кок, а именно отдаешь руки Божьи, и вот ангел-хранитель. Это тоже очень для верующих, это вообще верующим людям легче переносить.
Намного легче, намного. Тоже обращение девушки, которая проводила своего молодого человека, они еще не женаты, жениха она проводила туда, в зону боевых действий, и она говорит, я не знаю, говорит, как справиться. Я, когда работаю, я сразу спрашиваю, я говорю, верующая или неверующая? Она говорит, я верующая. Я говорю, так это же замечательно. Я говорю, давай, я говорю, открывай, у меня молитва слов всегда есть. Я говорю, давай смотрим. Я говорю, какие подходящие молитвы ты можешь читать за воина, за близкого. Там 90-й псалом, ну, его никто не отменял. Я его, в общем, я просто...
Да, это живой в помощи Вышнего, это на века.
Я говорю, вот это вот три. Я говорю, поняла. Я объясняю. Я говорю, но утром и вечером в строго определенное время ты садишься и читаешь вслух. Поняла? Все замечательно.
И вырабатывается навык молитвы. Он в первую очередь дает успокоение самому человеку, и тогда он может передать это свое успокоение и тому, кого он любит. И, в общем-то, как сказано, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Это все очень
Ну, и плюс еще, как мне кажется, да, основная проблема, почему люди настолько переживают и почему они настолько травмируются. У нас же травмируются не только те, кто принимает участие вот в боевых действиях. У нас очень травмируются те, кто вне их. У кого-то знакомые, у кого-то близкие туда отправились.
Через знакомых. Информационно перегруженность людей. Тот сказал тому, и это все наваливается.
Средства массовой информации. То есть все это переходит, и никто не отменяет вторичную или информационную травматизацию. И что делать, когда вот, ну, происходит вот эта вот вторичная информационная травматизация? Я очень интересную сейчас картину наблюдаю, да, часть населения сидят на диванах с закрытыми глазами в надежде, что если я покрепче зажмурюсь, то это обязательно все пройдет мимо. Если мимо не проходит, значит, надо еще покрепче зажмуриться, и все наладится. То есть как будто бы ничего не происходит. Вторая часть начинает паниковать. То есть начинается паника, начинается обсуждение, а вот как оно будет, как еще что-то произойдет. Но первое, да, и мне кажется, то, что нужно в этой ситуации понять, то, что как раньше не будет. И, наверное, самое главное, что люди сейчас должны понять, вот нравится тебе эта ситуация, не нравится, за войну ты, против войны. Это не имеет значения сейчас, это уже произошло.
Это уже факт, данность. Ты можешь только изменить свое отношение к происходящему.
Это уже произошло. То есть вот первое – это принять то, что это есть. Второе – то, что ну никого это мимо не пройдет.
Конечно.
У меня, ну, скажем так, дети, которых я, ну, как бы обучаю, да, вот очень хорошо на детях это видно, что кто-то вот вообще никак не реагирует, а кто-то вот на такой панике, что вдруг нас сейчас вот всех призовут и всех туда отправят. Я говорю, да успокойтесь. Ну, то есть первое, что не сидеть и не думать, что это пройдет мимо, потому что это какая-то, ну...
Это тоже форма замирания, в общем.
Да, это вот то, про что мы говорили. Идет очень мощное, вот на мой взгляд, я, конечно, ну, как просто практически психолог, но то, что я наблюдаю в обществе, идет мощная трансформация общества. Вот именно, может быть, мы просто закостенели вот в своей вот этой вот сытости, спокойствии и равнодушии. И вот эти вот события, они просто заставят нас как бы переродиться во что-то другое. То есть не будет никого, вот, кто не задействован. Так или иначе, все равно будет.
Уже все, машина заведена, и это чувствуется. Я не знаю, у кого есть интуиция, уже как будто все просыпается, и потом должна произойти перемена. Невозможно было в том загнивающем состоянии, в котором находилось общество, да, особенно с этим телевидением безумным, которое с его агрессивным навязыванием антиценностей и вообще покушение на естество человеческое, но если уж так говорить. И так невозможно было. И, как говорится, Бог это долго попускал, терпел, и все-таки он брезал, и это только на начало, и лучше самим проснуться раньше.
Да, чтобы потом лихорадочно это не наверстывать. Мне очень интересно тоже было, разговаривала со знакомым, который общается с достаточно большим количеством психологов, и он говорит, не могла бы, говорит, позаниматься. Вот психологи силовых структур. Я говорю, без проблем. Я не в состоянии, я говорю, работать со всеми, кто вернулся. Если будут помощники, я буду только за, я буду рада. И через какое-то время мы с ним списываемся. Он говорит, ты знаешь, говорит, а психологи отказываются. Они говорят, что мы не хотим работать с травмой. Мы не хотим работать с травмой.
Это и по-человечески неприемлемо. И это профнепригодность просто. Ну как?
Даже нет. Я говорю, Слава, я говорю, ты понимаешь? Я говорю, хотят они с ней работать. Они или будут. Не хотят с ней работать. Они будут с ней работать.
И будут на ходу нахватывать и уже не знать, в какую сторону бежать, чтобы восполнить свои пробелы, которые у них есть.
Поэтому, может быть, лучше, да, действительно подготовиться заранее. Это вот первая у нас категория. А вторая категория, которая начинает в панике суетиться, что-то вот, ну, даже вот эти вот наши пресловутые скупания гречки, соли, туалетной бумаги, на самом деле это попытка выйти, скажем так, это иллюзия того, что ты контролируешь ситуацию,
да.
Потому что самое травматичное в любой вот психотравмирующей ситуации, самое травматичное – это то, что ты не можешь это контролировать.
От тебя ничего не зависит.
Вот, и поэтому, ну, наверное, я тут смотрела какую-то передачу психолога, которая говорит о том, что если вы тревожитесь, нужно похлопать по себе и покричать. Думаю, ну, так себе, честно говоря, предложение. Думаю, как это снимет тревогу? Самое главное – способ выйти из тревоги – это взять ситуацию под контроль. Как? Сделать то, что я могу сделать.
На своем месте, сегодня и сейчас.
И сейчас. Да, да, совершенно верно. Если я что-то делаю, то мне что? Некогда тревожиться. Я контролирую ситуацию. И причем неважно, что ты будешь делать. Ты можешь вязать носки. У нас тут акция проходит вот как раз с колледжем. Свяжи носки, отправь их на фронт. Казалось бы, мелочь, но это как важно для самого человека, который вяжет эти носки. То есть он что-то делает, он что-то свое вкладывает. Кто-то гуманитарную помощь собирает, кто-то, я не знаю, там приходит как бы разговаривать, там поддержку оказывает. Кто что делает, кто беженцев принимает. Я не говорю, что нужно делать именно это. Я говорю, что подумай, что в этой ситуации ты можешь сделать.
Любой кирпичик в плане добра, просто вот такого вот просто, добра,
да,
это
да.
Кирпичик в победу добра над злом. Пусть это будет маленькое, пусть это твое собственное такое незначительное. Во-первых, самоощущение другое у самого человека. А во-вторых, это все равно кирпичик в сторону добра, а не зла. Поэтому это очень много значит. Надо начать с этого. Вы прослушали первую часть беседы с кандидатом психологических наук, специалистом в области психологии экстремальных ситуаций и состояний Гавриловой Татьяной Владимировной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Злиться, да не все холода. слякоть, коли будет кому молиться, и если будет о ком поплакать, научи полнотою слова одолеть этот день невзрачный, согреваясь его основой только вечности равнозначной. И страною моей нетрезвой дай мне силы не ужасаться, только вечностью равновесной проходящих едва касаться. А и ведомым уже я до жонки, а все мои кумовья до сестры, кто дыханием хлада тонко, а кто мечом обоюдо острым. Научи не принять на веру донных сполох огней болотных, сочетая единой мерой плоть земную с душой бесплотной, серой уточкою нестрастной, легкой ласточкою Господней. Научи не мечтать напрасно и дай мне мужество жить сегодня.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Максим из Нижнего Новгорода. Мы знаем слова из притчи. «И скажу в душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». И что Бог сказал в продолжении? А что надо говорить? И что делать при хорошем урожае в поле? Вы как-то, Максим, сомневаетесь в том, что Бог правильно сказал? Значит, вы не поняли смысла этой притчи. А смысл такой, что нужно учиться богатеть в Бога. И цель жизни человека на земле – это не только материальное благополучие, которое у каждого кончается с его смертью, а иногда и раньше. Человек может разориться. Недаром народ говорит: от тюрьмы и сумы не зарекайся. Каждым может случиться. Многие невинные люди, и сам Господь Иисус Христос был в тюрьме. Вот, их, так сказать, жизнь так поворачивала, что им приходилось оказываться за решеткой. Вот в чем смысл этой притчи.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.